Жил-был царь Берендей, до колен борода. Уж 3 года был он женат и жил в согласии с женою, но все им Бог детей не давал, и было царю то прискорбно. Нужда случилась царю осмотреть свое государство. Он простился с царицей и 8 месяцев ровно пробыл в отлучке. 9-й был месяц в исходе, когда он к царской столице своей, подъезжая на поле чистом, в знойный день отдохнуть рассудил. Разбили палатку. Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось выпить студеной воды. Но поле было безводно. Как быть, что делать, а плохо приходит. Вот он решился сам объехать все поле. Авось попадется на счастье где-нибудь ключ. Поехал и видит колодец. Поспешно спрянув с коня, заглянул он в него. Он полон водою вплоть до самых краев. Золотой на поверхности ковшик плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик. Не тут-то было. Ковшик прочь от руки. За янтарную ручку царь с нетерпением то правой рукою, то левой хватает ковшик. Но ручка проворно, виля ей вправо и влево, только что дразнит царя и никак не дается. Что за причина? Вот он, выждавший время, чтоб ковшик стал на место, хвать его разом справа и слева. Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он прямо на дно колодца, и снова потом на поверхность выплыл, как будто ни в чем не бывал. «Постой же, — подумал царь Берендей, — я напьюсь без тебя». И, недолго сбираясь, жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула вся его борода. Напившись вдоволь, поднять он голову хочет. А нет, погоди, не пускают. И кто-то царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца, силится он оторваться, трясет, вертит головою. Держат его, да и только. Кто там, пустите, кричит он. Нет ответа, лишь страшная смотрит со дна образина. 2 огромные глаза горят, как 2 изумруда, рот разинутый чудным смехом смеется, 2 ряда крупных жемчужин светятся в нем, и язык меж зубами, выставясь, дразнит царя, а в бороду впутались крепко вместо пальцев клешни. И вот, наконец, сиповатый голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну, я тебя не пущу. Если же хочешь на волю, дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь». Царь подумал: «Чего ж я не знаю? я, кажется, знаю все. И он отвечал образине: изволь, я согласен.
Ладно.
Опять сиповатый послышался голос:
смотри же, слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа.
С этим словом исчезли клешни, а бразина пропала. Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь, всех придворных обрызгал, и все царю поклонились. Сев на коня, он поехал, и долго ли, мало ли ехал, только уж вот он близко столицы.
Навстречу толпами сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях звон.
И царь подъезжает к своим златоверхим палатам. Там царица стоит на крыльце и ждет, и с царицей рядом первый министр. На руках он своих парчевую держит подушку, на ней же младенец, прекрасный, как светлый месяц, в пеленках копышится. Царь догадался и ахнул. Вот оно то, чего я не знал. Уморил ты, проклятый демон, меня. Так он подумал и горько-горько заплакал. Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца на руки взявший царь Берендей любовался им долго, сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал. О тайне царской никто не узнал, но все примечали, что крепко царь был печален. Он все дожидался, вот придут за сыном. Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью. Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич рос не по дням, по часам, и сделался чудо-красавец. Вот, наконец, и царь Берендей о том, что случилось, вовсе забыл.
Но другие не так забывчивы были. Раз царевич охотой, в лесу забавляясь, в густую чащу заехал один.
Смотрит, все дико, поляна, черные сосны кругом, на поляне дуплистая липа. Вдруг зашумело в дупле, он глядит, вылезает оттуда чудный какой-то старик с бородою зеленой, с глазами также зелеными.
Здравствуй, Иван-царевич, сказал он. Долго тебя дожидались мы. Пора бы нас вспомнить.
Кто ты? Царевич спросил.
Об этом после. Теперь же вот что ты сделай. Отцу своему, царю Берендею, мой поклон отнеси, да скажи от меня, не пора ли, царь Берендей, должок заплатить? Уж давно миновалось время, он сам остальное поймет. До свидания.
И с этим словом исчез бородатый старик. Иван же царевич в крепкой думе поехал обратно из темного леса. Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит. Батюшка, царь-государь, говорит он, со мною случилось чудо. И он рассказал о том, что видел и слышал. Царь Берендей побледнел, как мертвец. Беда, мой сердечный друг Иван-царевич! Воскликнул он, горько заплакав. Видно, пришло нам расстаться. И страшную тайну о данной клятве сыну открыл он. Не плачь, не крушись, родитель, так отвечал Иван царевич. Беда невелика. Дай мне коня, я поеду, а ты меня дожидайся. Тайну держи про себя, чтоб о ней никто здесь не ведал, даже сама государыня, матушка. Если ж назад я к вам по прошествии целого года не буду, тогда уж знайте, что нет на свете меня. Снарядили, как должно, в путь Ивана-царевича, дал ему царь золотые латы, меч и коня вороного. Царица с мощами крест на шею надела ему, отпели молебен, нежно потом обнялись, поплакали. С Богом! Поехал в путь Иван-царевич. Что-то с ним будет. Едет день он, другой и третий, в исходе четвертого солнце только успело зайти, подъезжает он к озеру. Гладко озеро то, как стекло, вода наравне с берегами, все в окрестности пусто, румяным вечерним сиянием воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый берег и частый тростник. И все как будто бы дремлет, воздух не веет, тростинка не тронется, шороха в струйках светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же видит он? 30 хохлатых сереньких уточек подле берега плавают рядом, 30 белых сорочек подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль слез Иван-царевич с коня, высокой травою скрытой подполз, и одну из белых сорочек тихонько взял, потом угнездился в кусте дожидаться, что будет. Уточки плавают, плещутся, в струйках играют, ныряют. Вот, наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплыли к берегу. 29 из них, побежав с перевалкой к белым сорочкам, оземь ударились, все обратились в красных девиц, нарядились, порхнули и разом исчезли. Только 30-я уточка, на берег выйти не смея, взад и вперед одна, одинешенька, с жалобным криком около берега бьется, с робостью вытянув шейку, смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет. Жалко стало Ивану царевичу. Вот он выходит к ней из-за кустика, глядь, она ему человечьим голосом вслух говорит. Иван-царевич, отдай мне платье мое, я сама тебе пригожуся. Он с нею спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно прочь отошедши, стал за кустом. Спорхнула на травку уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица в белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И краснее руку ему подает, и, потупив стыдливые очи, голосом звонким, как струны, ему говорит: «Благодарствуй, добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал, тем ты себе самому услужил, но и мною доволен будешь. Я дочь Кощея Бессмертного, Марья Царевна. 30 нас у него дочерей молодых, подземельным царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает в гости и очень сердит. Но ты не пекись, не заботься, сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай, только завидишь Кощея царя, упади на колено, прямо к нему поползи. Затопает он, не пугайся, станет ругаться, не слушай, ползи, да и только, что после будет, увидишь. Теперь пора нам. Пора нам! И Мария-царевна в землю ударила маленькой ножкой своей. Раступилась тотчас земля, и они вместе в подземное царство спустились. Видят дворец Кощея Бессмертного. Высечен был он весь из карбункула камня, и ярче небесного солнца все под землей освещал. Иван-царевич отважно ходит. Кощей сидит на престоле в светлой короне, блещут глаза, как два изумруда, руки с клешнями. Только завидел его вдалеке, тотчас на колени стал Иван-царевич. Кощей же затопал, сверкнуло страшно в зеленых глазах, и так закричал он, что своды царства подземного дрогнули. Слово Марии-царевны, вспомня, пополз на карачках Иван-царевич к престолу. Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок стало царю и смешно. Добро ты, проказник, сказал он.
Если тебе удалось меня рассмешить, то с тобою ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим к нам в подземельное царство. Но знай, за твое ослушание должен ты нам отслужить две службы. Сочтемся мы завтра. Нынче уж поздно. Поди!
Тут два придворных проворно под руки взяли Ивана царевича, очень учтиво с ним пошли в покой, отведенный ему, отворили дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался там он один. Беззаботно он лег на постелю и скоро сном глубоким заснул.